Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 19. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва», 94.8, телефон для связи, плюс 7-925-48-94.8, и телеграм, кстати, «Говорит МСК-бот» у нас существует, туда можно писать свои сообщения. Есть и смски, но мне кажется, смски уже давно устарели, но тем не менее, 7-3-7-3-9-4-8. Ну, вообще, конечно, такая продвинутая публика, давно пишет телеграм. А люди, которые пишут не в Телеграм, а пишут в СМС, ну, в смысле, СМС они пишут, они вызывают подозрения уже, мне кажется, нет? Почему вы такие? Точно, я как-то раз у вас спрашивал, вы объясняли, у вас там бесплатные пакеты СМС, там вот это. Так возьмите такой какой-нибудь тариф, чтобы у вас было побольше бесплатного интернета, а зачем вам бесплатный СМС, я не понимаю. У меня вот все СМС, которые мне приходят на телефон, это какие-то банки, МЧС, предложения о покупке автомобиля, который все время дешевеет. Какие-то автомобили все время дешевеют. И абсолютно эксклюзивные предложения специально для меня все время есть. Вот, прям круглый год. И они мне присылают. То есть это абсолютно спам. Папка спам. Вот если кто-то пишет мне смс-ку, то он рискует быть непрочитанным вообще. Ну, если он рискует быть незамеченным, потому что когда идет смс-ка, я знаю, что, скорее всего, никакой там важной информации точно не существует. Ну, кроме МЧС, они говорят, ну, ветер будет, ветер, вот, погода будет адская. Потом, правда, хорошая погода, но мне понравилось выступление, Вильфанд вот здесь вот сказал, ну, вы знаете, да, вот это все гидрометеоцентр и прочее. Значит, он говорит, ну да, снега, мол, нет, хотя вроде как все говорили, что будет очень холодно, и снег будет, и все такие дела. Но ничего. Чего, говорит, готовьте коньки, серьезно, готовьте коньки и лыжи, потому что когда станет холодно, уже будет поздно их готовить. Так что готовьте их сейчас, и рано или поздно зима придет, говорит он. Ну ничего себе, ну что, я готов тоже вступить в эту, на этот тяжелый путь, понимаешь, синоптика, я готов предсказывать будущее. Готовьтесь, готовьтесь, зима близко. Но, в принципе, с такими предсказаниями мне достаточно только «Игры престолов», и там все время все говорят «зима близко», и все. Какая разница? Да, в России, если так вот посудить, такую фразу можно говорить в любое время года. Зима близко, скоро зима, потому что у нас все равно зима обычно 9 месяцев в году. Но сегодня, прекрасно, конечно. Я имею в виду погода, мне очень нравится. Мне нравится, что нет снега, мне нравится, что нет этой слякоти, грязи, вот этой вот реагентами перемешаны. Я с удовольствием езжу на автомобиле по чистым дорогам, на летней резине. Получаю, да-да, настоящее удовольствие от этого. Вот, слышу, как вы шуршите шипами. Тоже немножечко смешно. Но что, когда-нибудь я окажусь в ситуации, что там, я не прав. Но пока я прав. Все эти месяцы, пока вы ездите по открытому асфальту в плюсовую температуру на шипах, я езжу на летней резине. Не понимаете, какое дело? Ну, вы мне скажете, потому что ты безбашенный, там, безответственный, может быть, вы мне скажете. Да нет, потому что просто, ну, зачем по лету ездить на зиме, я не понимаю. Ну, не знаю, кто в этом виноват. Ну, наверное, что-то с климатом связанное, как всегда. Вот не послушали вы Грету Тунберг, а надо было, да, надо было послушать Грету Тунберг. Слушайте, ладно, Грета Тунберг, вы знаете, вот эта новость была с девочкой пятилетней, которая стала одним из самых высокооплачиваемых блогеров в мире даже, как я понял. Пятилетняя девочка из России, вот так вот говорят. Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров YouTube. Смотрите, по данным Forbes, ее видеоблог смотрит более 15 миллионов человек. Но я вчера зашел, у нее 45 миллионов подписчиков, а по данным Forbes почему-то ее смотрят 15, видимо, 30 не смотрят, просто подписались и все. Смотрите, пятилетняя Анастасия Радзинская, вы сейчас поймете, к чему я это все рассказываю. Вы сравните это со своей пенсией, с зарплатой, там, ну вы поняли. Анастасия Радзинская, о жизни которой рассказывает YouTube-канал ее. Вот, занял третье место в списке самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2019 года по версии журнала Forbes. Итак, в период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 ролики принесли семье Насти 18 миллионов долларов. 18 миллионов, это еще было не так страшно, согласитесь, когда я говорил 18 миллионов, вы думали, ну, 18 миллионов, каждый блогер зарабатывает 18 миллионов. 18 миллионов долларов! Вы хотя бы знаете, что такое 18 миллионов долларов? Ну, по самым слабым прикидкам, 10 миллионов долларов — это 600, ну, 30 миллионов рублей на данный момент. То есть 18 миллионов долларов — это больше, чем миллиард! Это больше, чем миллиард! Вы можете себе представить или нет? На YouTube-канале зарабатывает пятилетняя девочка и ее родители. Девочка из России. Вам стало сейчас плохо? Вы схватились за сердце? То есть все то время, что мы с вами потратили на то, чтобы обсуждать политические проблемы, геополитические проблемы, экономические проблемы, выбивать копеечку к пенсии, выбивать копеечку к зарплате, задаваться социальными вопросами. Вот за это вот все время люди... Некоторые догадались, что можно просто поставить пятилетнюю девочку в кадр и зарабатывать на этом 18 миллионов долларов в год. 18 миллионов долларов — это столько, сколько вам, каждому из вас, я уверен, более чем на 100%, хватило бы до конца жизни еще вашим детям и еще вашим внукам. Никто практически из нас не заработает 18 миллионов долларов. За всю свою жизнь, сколько бы ни откладывали, какие бы депозиты у вас где не были, у кого бы ни заняли и не вернули. 18 миллионов долларов – это очень большая сумма. Очень большая сумма. Представьте себе. Сегодня пресс-конференция президента, пишет Сергей. Да, сегодня пресс-конференция президента, и у нас сегодня она будет транслироваться, а еще будет программа «Своя правда», посвященная... пресс-конференции президента. Мы можем об этом поговорить немножко, да? Но чуть позже давайте это сделаем. Сейчас я хочу, чтобы мы поговорили о простых людях, да? О которых сегодня будет говорить президент, кстати, в том числе. Ну что? Нет такого какого-то шока. Если у вас нет шока, я вам скажу, ее канал называется Like Настя. Like по-английски, Настя, значит, по... Да тоже по-английски. Я посмотрел. Я же посмотрел. Ну, как вам сказать, я не буду давать никаких оценок, наверное, но я бы вам не то чтобы посоветовал, предложил. Ну, что это я буду вам советовать? Мне что там, 80 лет, чтобы я вам всем советовал? Нет, я бы предложил вам самим потом взять в свободное время от работы, да, оценить. Как по мне, это жесточайший адок. Это... что-то невыносимо ужасное. Это даже не сравнить с детскими программами на телевидении. То есть настолько плохо. И знаете, о чем это говорит? Это не говорит о том, что это плохой контент. Это говорит о том, что я такой контент не понимаю. То есть я реально не понимаю, как заработать 18 миллионов долларов на таком, да и на другом. Серьезно, а там, знаете, ну просто девочка полезла там в машину, папа подошел, говорит, о, нельзя сидеть за рулем и баловаться в машине. Пересаживает ее на заднее сиденье в машине, там она пьет из бутылочки воду, открывает окно, выбрасывает бутылочку в окно, он останавливается, подходит, говорит, нельзя мусорить из окошка. 18 миллионов долларов! 18 миллионов долларов! Что, вы скажете, я завидую? Да. Абсолютно. Но я точно понимаю, что я никогда бы не догадался, никогда, ни при каких обстоятельствах, в чем заключается гениальность конкретно родителей этой девочки и этой девочки. Ну ладно, девочка просто исполняет роль, да, родителей. Я бы никогда не догадался, что это вообще может кто-то смотреть в принципе. Миллионы лайков. Понимаете, только лайков. Миллионы просто, миллионы. Ну и сотни тысяч дизлайков, но это ладно. Это просто завидуют люди тоже. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот пропустил немного начало темы, но я понял про детский канал. У меня вот брат
Жесть.
Этим занимается.
Да, да.
Своего ребенка выставляет на Ютубе.
Ну что, он миллионер уже, ваш брат?
Ну, у него канал не такой популярный, но где-то 500 000 в месяц он зарабатывает.
Серьезно? А сколько там подписчиков?
Там 500 000 подписчиков. И суть в том, что почему это смотрят и почему это выгодно, то что родители дают детям телефон, и они просто вот залипают на эту чушь.
То есть родители избавляются от детей?
Да, да, да. Они дают телефон, и ребенок смотрит, он не знает, как отменить рекламу, пропустить и так далее. Он просто подряд эти видео смотрит, и там, ну, как бы даже не важно, о чем эти видео.
Да?
То есть он не может как бы сменить видео ребенку там 2 года, например. Да. Он не может пропустить рекламу, он все это просматривает, и поэтому выгодно. Потому что когда смотрит какой-то осознанный человек, он рекламу пропускает.
Ну, то есть, подождите, вот объясните мне честно. Вот я уже почти 10 лет работаю на радио, да?
Да.
Значит, радио это информационное. Мы тут с вами обсуждаем там, Трампа, Украину. Мы тут очень сильно ссоримся там, ну, всякое такое. Ну, с этого я не заработал 18 000 000 долларов, я вам честно признаюсь. Вот, и может, надо было просто какую-то детскую передачу делать? Ну, в смысле, ну, на возможно, YouTube, да? Сесть там, как-то расчесаться, назваться Татошка, и все, и там, эй, ребята, ну, серьезно,
чем мы занимаемся? Как показывает практика, это выгодно.
Чем мы занимаемся с вами? Вот серьезно, надо заниматься вот чем. Эй, давайте вместе посчитаем, сколько будет 2 плюс 2. 3, нет, 4.
Ну, надо было просто поймать момент. Как я понял сейчас...
Уже поздно.
YouTube с этим борется.
А как он борется-то?
Они, во-первых, открыли площадку новую, YouTube Kids, и хотят все это переместить туда, потому что рекламодатели, ну, им тоже это надоело, что у них 90% их рекламы смотрит двухлетний ребенок, который вообще не понимает, о чем это.
Я понял. То есть они там как-то пытаются бороться якобы. Порадуйтесь за нее, она не просто девочка. Это девочка с ДЦП, эмигрировавшая в США, где аудитория больше, оттуда и доходы, пишет Макс. А я за нее-то радуюсь. Я за нас вот не радуюсь. То есть почему мы не понимаем, как это делается? Вот понимаете, в чем дело? То есть девочка абсолютная умница. Родители, памятник прижизненный, просто, потому что они сделали невозможное. Потому что когда я смотрю ролик, я не понимаю, как они это сделали, то есть вот я не понимаю. В каких-то вещах я могу понять, не потому что там какое-то сверхкачество, я не понимаю почему. Понимаете, да? То есть когда я смотрю, вот сейчас же «Звездные войны» вышли вот на широкие экраны, кстати, вы сегодня, наверное, пойдете смотреть, да? Ну, или завтра пойдете смотреть. Ладно, неважно. Вы пойдете смотреть «Звездные войны». Там я понимаю, откуда деньги, как они пришли, почему столько заработано. Я вижу картинку, да, ту, которую я вижу. Здесь я вижу просто девочка. И просто ее папа. И просто снимают на камеру. Даже без цветокоррекции. Ну, такое ощущение, что даже цветокоррекции вменяемой нет никакой. Они не заморочились вообще никак. Ну, они вставили некоторые такие анимационные штучки, небольшие. Там, когда машина тормозит, раз, анимация показывает, что у машины, например, там, дым из-под колес. Ну, такая вот, ну, совсем простая. Совсем векторной графикой сделанная. То есть, если кто понимает, да, вот, ну, очень просто. Такой прям, шик, раз, затормозило. Или там кто-нибудь стучит в дверь, и вокруг такие вот штучки, как в комиксах. Ну, да, там какие-то линии расходятся, бам-бам-бам. О, есть идея, и лампочка загорелась над головой. Ну, тоже такая плоская векторная графика. 18 миллионов долларов. Какого черта, а? Как так может быть? 7373-948. Короче говоря, это к чему? Я разочарован. Я разочаровался в вас. Я разочаровался в себе. Я разочаровался во всем. И я понял, что мы чем-то не тем все вместе занимаемся. Непонятными вещами. Вот чем надо было заниматься. Но мы этим не занимались. А почему мы этим не занимались? Потому что мы дураки. Нет? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, да.
У меня 3 детей, причем 2 погодки, 3-4. Этот блок знаю практически наизусть. Дочь залипает там просто. Еще в квартире смарт-телевизор. говорят, не умеет переключать, трехлетний ребенок. Знаете, как умеет? И выбирает темы, то, что хочет смотреть. И рекламу игнорирует. Ну,
значит, дети правят миром. Значит, поэтому Грета Тунберг, она, в общем, никакой не ребенок и уже не подросток. Она, считайте, ну, по закону, конечно, нет, но так, уже взрослый человек. Так если по интернет-аудитории...
Не, здесь не дети. Здесь грамотно управляют за этим родители. Они поэтому и не заморачиваются контентом. Ребенку не нужно вот этот цвет, график, еще чего-то. Эту лампочку достаточно, и все, и шикарно. Тут именно... Стоят за этим всем родители грамотно, и они смотрят то, что в тренде, какие игрушки, какое направление, лол, еще чего-то, щенячий патруль. И все на этом выставляют, на чем дети просто... Вы же родите с ребенка в магазин. Он просто это все видит.
Ну, мне, во-первых, нужно просит, где-то взять ребенка, чтобы с ним зайти в магазин. Но...
Вот поэтому они на этом и зарабатывают. На родителях, у которых есть дети. Дети смотрят. Да, к сожалению, у нас... Ну, да, я многодетный отец. Ну, не на всех детей хватает время, да, там, включишь телевизор, вот, посмотри.
Ну, да.
Просит YouTube. Потому что наш контент, ну, посмотрите, там, новый Простоквашино вышел, но вы...
Нет, я не смотрел, и старый.
Это, особо. К сожалению, просто... Вот старый, да, а новый, ну, я не знаю. Вот поэтому они и зарабатывают 18 миллионов. К сожалению, тренды меняются.
Меняются тренды. Спасибо большое. С другой стороны, я помню еще много-много лет назад, кстати, Давид Шнейдеров, вот недавно он звонил, он объяснял, что самые выгодные фильмы — это фильмы, на которые идут всей семьей. Ну, то есть, по сути, с ограничением там, без ограничений, ноль плюс. Мультики, еще что-то. Потому что ты идешь, ну, то есть, ребенок идет, родитель идет, минимум два человека сразу. А то обычно ребенок и два родителя, уже три человека. Три человека. А если несколько детей, то что ты не пойдешь с одним ребенком, у другого не возьмешь. Соответственно, раз, два, три, четыре, или раз, два, три, четыре, пять. И вот эта толпа садится и смотрит там какой-нибудь мультик, который, в общем, ну, не, бывают очень качественные мультфильмы. Давайте будем говорить честно, некоторые мультфильмы западные гораздо лучше, чем западное кино. Ну, а бывают такие проходные, никчемные, не буду говорить отстойные, плохие, некачественные, но тем не менее, ты это видишь своим глазом, вот реально, ты видишь своим глазом, ты видишь и понимаешь, что сюжет дрянь, графика дрянь, все дрянь, и смотреть невозможно, а дети этого не видят вообще, то есть у них вот этот порог, да, разрешение, у него другое. То есть он не видит, что это плохо сделано, для него это движущиеся картинки какие-то, и они все одинаковые, за сюжетными линиями он может даже и не следить. Вот, кстати, если вы, например, сейчас скажете, что «Да нет, ты не прав, я в детстве следил за сюжетными линиями», возьмите любой мультфильм из вашего детства и пересмотрите сейчас, и вы поймете, что вы не следили за сюжетными линиями. Или фильм, который вам очень нравился, возьмите и пересмотрите сейчас, если вы его много-много лет не смотрели, который вы смотрели в детстве. Могут открыться неизведанные до ныне, да, лакуны. Просто вы будете удивлены, какие еще пласты в этом фильме есть, или наоборот, каких пластов там нет. Просто не существует. И какой же он идиотский, например. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Ну, тут два аспекта я хотел. Про контент и про доллары, собственно, да. Высказаться.
Да.
Вот про контент все-таки... Вот у меня тоже трое детей, но младшая дочка 3 года смотрит это иногда. Если сядет, то смотрит уже, да, там полчаса минимум просмотрит. Все-таки там есть игра... Родитель играет с ребенком. Uh-huh. Я думаю, что дети любят, они все время просят, поиграй со мной, мама, там, поиграй со мной. Может быть, вот это их больше цепляет.
Может быть, а да,
меня,
да.
А меня зацепил момент такой, как бы, собственно, про доллары. Все-таки, значит, семья, я так понял, из Туапсе. И все-таки почему-то переехали в Майами и готовы, значит, из этих 18 8 отдать.
Ну, а что, если... Они вообще уверены, что это будет и дальше развиваться, и они на правильном пути, да. И я думаю, что так, ну, они правы, в общем.
Ну, то есть, в общем, люди готовы, значит, отдать большую сумму, но почему-то считаешь, что им там будет лучше и для них, и для детей. Вот этот момент как бы меня больше. Не удивил, но как бы зацепил.
Я вам так скажу. Меня тоже этот момент вообще не удивил и не зацепил. То есть я прекрасно понимаю, что там аудитория, в общем-то, больше. Если я уж не знаю, сейчас они делают на английском. Если они будут делать на английском, или делают уже на английском, то вообще абсолютно все понятно. Это самое доступное развлечение, слишком дорогие театры, цирки, аттракционы, пишет Валентина. Там есть малой, Вегас Лас пишет в интернете, да, который киндер открывает в прямом эфире. Просмотров миллион, пару лимонов зелени в месяц зарабатывает. Где-то в этой жизни я свернул не туда, пишет Вегас Лас. Вот так вот. А вот, да, Неистовый Корней, помните, да, такой был? Не знаете Неистового Корнея? Он вам написал всякой детской лабуды, которую вы до сих пор цитируете, да. Но вообще-то это был такой... Почему он был Неистовый Корней? Потому что он был критиком настоящим. Он разносил в пух и прах серьезные работы. Это серьезный человек был. Но в определенный момент он понял, что надо, видимо, поработать с детьми. А почему? Да черт его знает. Наверное, это всегда была такая благодатная почва, дети. Туда можно заходить не с такими сложными вещами, над которыми ты работаешь всю жизнь, например, да? А можно там, вот пошла лисичка в лес, ой-ой-ой-ой-ой, а там в лесу лисичку встретил серый волк. Привет, говорит, кума! Ты на ходу сочиняю, видишь что? Как ты думаешь, сейчас пойдут миллион, нет? Привет, кума, привет, говорит, кум! Что-то давно еды в нашем лесу не было, а в это время по лесу бежал серенький зайчишка. Да? Еще наложить туда звуки какие-нибудь, там, пом-пом-пом. Что ты там, серенький, куда бежишь?
Я бегу к себе домой, к своим деткам.
Стой, кому говорят? Мы тебя съедим!
Не ешьте меня!
Да, ну, что, нет? Нет? Это как в театре... Вы когда-нибудь были на представлениях в театре? Вот, меня, кстати, в детстве это удивляло, когда выходит, значит, красная шапочка, там «Ау! Ау!» И сзади выходит серый волк, и дети начинают «Волк! Волк!» «Волк!» Она «Что-что, детки, не слышу! Волк! Волк!» Тут такая истерика. «Волк!» И в итоге волк, конечно, ее сжирает, потому что она, ну, дура набитая. Она стоит прямо на сцене, сзади волк. Ей сотни людей маленьких кричат «Сзади волк!» А она понять не может. Ну, идиотка, ты понимаешь? Страшное дело абсолютно. А сразу видно, у зайчишки нет ипотеки, пишет Вегас Лас. А это если... А, да, и можно родителей туда как-то, да, тоже привлекать к этому контенту. Вносить этот аспект, который будет незаметен детям.
Не убивай меня, я сам умру, у меня ипотека на 35 лет.
О, зайчишка, иди домой, я лучше умру голодной смертью, чем остановлю твои мучения, сказал серый волк. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здрасте, да.
Вот вы знаете, чисто по-человечески, вот очень с вами, вот и сам так, у самого кучи лежат видеокассет дома, который снимал свою дочку, да?
Угу.
И они у меня просто дома лежат, а здесь, ну, вот вы знаете, вот то, что вот вы сейчас вот это говорите, вот действительно, потом спортом с ней занимался, вкладывался, сам свои деньги отдавал.
Ну вы же понимаете, какие мы дураки.
Да вот, это, понимаете, это не мы... Во-первых, это люди очень... Вы представляете, натянуть, допустим, между двумя небоскребами этот, как его, канат, и по нему поедет велосипед, вот сколько людей отдадут за это деньги, или вот за это вот серый волк? Ну, ужас, понимаете, вот какое-то вот разочарование в жизни и в своей финансовой ситуации происходит, вот, когда вот, ну...
Я вас понимаю, я вас абсолютно понимаю. То есть я вижу людей, которые отдают жизнь, понимаешь, в шахтах там, в забое, за там 30 тысяч рублей, и то, может, я сейчас преувеличил, с такими копчеными лицами сидят там, потеют их, засыпают породой. Я вижу людей, которых стреляют на улице за их убеждения, понимаете? Я вижу людей, которые едут под пули в горячие точки, чтобы привести вам контент о том, что там какой-нибудь позывной такого-то снайпера, он работает по тем окопам, а из тех окопов по нему работают. Это рискует жизнью каждую секунду. А надо было не так. Надо было
Ребята, сегодня мы будем есть сладкие подушечки. Вкусно? Очень вкусно.
Все, жди меня, телеканал «Карусель». Че не зовете? Давно пора.
А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Сейчас сделаем обзор печати. Да, как изменятся правила выхода на пенсию в 2020 году, об этом пишет сегодня «Вечерняя Москва», это нашим уважаемым пенсионерам и людям, точнее, предпенсионного возраста. Я думаю, будет полезная информация, так что посмотрите, узнайте, осведомитесь, это важно. Так, это была «Вечерняя Москва», что у нас еще? Аргументы и факты, которые я почему-то... взял да закрыл. Не знаю, зачем закрыл. Сейчас я открою и скажу вам. Чудо-таблетка для космонавта, как наша спецслужба водила за нос американцев. Такая историческая справка. И бронетанковая троица, как постановление Совнаркома выиграло войну. Ну, то есть, аргументы и факты решили пойти по историческим материалам, хотя они этим, в общем, отличаются. Им нравится, видимо. Еще московский комсомолец. 5 желанных подарков от Путина на пресс-конференции. Помечтаем. То есть они ждут каких-то подарков, вероятно, от президента. Ну, посмотрим, получат они подарок или нет. Я думаю, подарок в этом случае — возможность задать вопрос, потому что там 2000 журналистов, что ли, аккредитованы, по-моему. То есть если кто-то задает вопрос, это уже подарок. 2000 вопросов президенту. Президент проведет большую пресс-конференцию. Это московские это «Комсомольская правда», простите. Ну, то есть все сегодня потихонечку готовят нас к тому, что будет пресс-конференция президента, и там будут звучать разные вопросы. И я еще раз скажу, что у нас будет трансляция и будет обсуждение в программе «Своя правда», так что от вас это не уйдет. Слушайте, делайте выводы, задавайтесь сами какими-то вопросами. Услышите те вопросы, которые вы хотите задать президенту, не услышите. Это все можно будет потом еще обсуждать. Мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Я смотрю, вас заинтересовала информация по Киркорову. Да, его квартиру выставили на продажу из-за долгов. Понимаете, в чем дело? Когда говоришь о Киркорове, всегда есть ощущение, что ты говоришь о чем-то, о чем не надо говорить. Но сейчас я понял, после того, как посмотрел видеоблог девочки, которая зарабатывает 18 миллионов долларов, что... моя оценка, она может сильно отличаться от оценки людей в целом. Вот, я в этом смысле могу быть инопланетянином, поэтому на всякий случай я вам про Киркорова расскажу, а вдруг это важно, да? Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка АБЛВ. Банк к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции столицы. Значит, суд обязал Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» выплатить 779 тысяч евро, это более 54 миллионов рублей, задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору. При этом представители банка просили взыскать с ответчиков более 3,3 миллиона евро, это около 230 миллионов рублей. Из решения суда следует, что взыскание обращено на заложенное по кредиту имущество певца, квартиру, путем продажи с публичных торгов. С молотка также пойдет установленная там бытовая техника, духовой шкаф, кофемашина и 4 кондиционера. А король-то голый? Хочется сказать, и я уже сказал. У нас что, Филипп Киркоров низший? У нас Филипп Киркоров, король российской эстрады, денег нет. Все истратил на пиджаки с блестками, а? И шапки с перьями. Как так вообще? Я не понимаю. Как вы допустили? Вы вообще, мы народ или кто? Как мы допустили? Что, Филипп Киркоров, наш король, вот, голый. Как такое может быть? Страшное дело. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Да. Меня зовут Ксения. Да, я хотела бы высказаться, что меня вообще удивляло, когда я видела... выпуски там на Ютубе Собчак, какой у него там дом, дворец и денег. Я просто, мне все время казалось, вообще, с чего можно эти деньги зарабатывать. Ну, просто...
Не, ну, вы, извините, сколько лет на сцене, топовые, ну, по
правильно.
Нашим меркам
исполнитель. Вы когда-нибудь мечтали купить себе билетик на концерт? Вот у вас...
Нет.
Такая,
а я, знаете, вот у нас Металлика приезжала, я не пошел, хотя мне нравится эта группа. Рамштайн приезжали, я не пошел, хотя мне относительно нравится эта группа. Я просто на концерт не хожу. По мне опять судить нельзя. То есть вот здесь надо
Алексей,
судить...
А да. Вы знаете, кстати говоря, вот я сейчас вспомнила, что когда у этой девочки Насти был день рождения пятилетия, мы смотрим этот блог с дочкой, и вот там Филипп Киркоров пел, наверное, это был его шанс.
Филипп Киркоров пел?
Клянусь, посмотрите, пятилетняя вечеринка.
Все, я начинаю делать детский блог, и пускай у меня поет Филипп Киркоров, пускай поет Филипп Киркоров. Грустно ты живешь, пишет харьковчанин. Я? Вот Филипп Киркоров грустно живет. Цвет настроения черный абсолютно сейчас, мне кажется. Филипп, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, давненько у вас не был. Слушайте, ну вот с товарищем Киркоровым ситуация, она просто типична, потому что когда слушаешь более-менее, находясь в теме, цепляешься за ключевые слова. И здесь самое главное, что это банк, который ликвидируется.
Да.
То есть после того, как запахло жареным, абсолютно легально, руководство банка дало указание переводить деньги на определенные счета. Я не знаю, в контексте это было или нет, неважно. Дальше, соответственно, добросовестный плательщик, вернее, даже его адвоката или агента, эти деньги, куда их просили, переводили. И просто это дутый процесс, когда пришло новое, когда пришел конкурсный управляющий со своей командой, они стали сделки просто отыгрывать назад. Это обычная практика, он по-другому не может.
По-простому поэтому скажите, процесс... Филипп Киркоров уже нищий или нет еще?
Нет, он еще нет. Это
фу.
Все закончится пустышкой.
Слава...
Да. Не переживайте, не переживайте.
Я очень переживал за Филиппа. Я правду вам скажу. За Филиппа Бедросовича я страшно переживал. Спасибо большое. Это был наш постоянный слушатель Купрум. Да... Да, ну вы меня успокоили. Тогда я могу идти дальше, уже теперь со спокойной душой. Андрей пупкает, а Киркоров выступает еще, лет 15 уже не слышал. Слушайте, он недавно концерты в Кремле давал, 15 подряд, и там все время забитый зал был. Я уж не знаю, кто там забивался в этот зал, но так было. Так было, поэтому что ж вы так прям сильно-то Киркорова... это... Ну, ругаете, что ли, или не ругаете, критикуете, как это еще можно назвать? Ладно, пока мы поговорили о финансовом состоянии детских блогеров, поговорили о финансовом состоянии королей, хотите о финансовом состоянии народа? Легко. Жители России стали брать микрозаймы для встречи Нового года. Еще раз. Жители России стали брать микрозаймы для встречи Нового года. С Новым годом! С новым счастьем! 5% клиентов заявили, что им не хватает денег на подарки. 40% воспользовались кредитом, чтобы накрыть новогодний стол. Микрозайм, чтобы накрыть новогодний стол. Еще 10% взяли микрозаймы на развлечения и запланированные поездки. Вы понимаете или нет? 40% взявших вот эти микрозаймы говорят, что они берут их, потому что им не хватает денег на новогодний стол, не хватает на оливье и салат с крабовыми палочками. Как вам такое? А? И микрозайм берут. На следующий год им не хватит даже на тарелку под этот салат, на мой взгляд. Но ведь о чем это говорит? Это говорит на самом деле о многом. Первое, у людей нет денег. Второе, их и не будет. Вот все. Это, мне кажется, два тезиса, от которых можно идти дальше и строить наши мысли. Вот у этих людей нет денег и не будет никогда. Как можно взять микрозайм? Вот, а все микрозаймы под бешеные проценты, давайте говорить откровенно. Для того, чтобы накрыть новогодний стол. Да я лучше ничего накрывать на этот стол не буду. В чем, собственно, суть происходящего, я понять не могу. Это первое. И второе, как можно взять микрозайм для того, чтобы поехать куда-то? С другой стороны, вы мне скажете, Леша, а если нет денег, где их брать? Я скажу, ну, может, у кого-то перезанять? Да никто уже не занимает, все, уже никто не дает денег. Извините. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да.
Мне кажется, люди, которые берут микрозаймы на поездки, на, как вы говорите, новогодний стол, то есть на те вещи, без которых реально можно обойтись, это люди, которые не чувствуют ответственности за себя, за завтрашний день. То есть они хотят здесь и сейчас получить ваше удовольствие. А что будет завтра, так там это будет завтра.
Вы думаете, так?
Что касается непосредственно обещания страны, вопрос не к стране, а вопрос к людям. Люди элементарно хотят получать деньги, но не хотят работать. Это риторически, да, можно даже демагогией это назвать, но это действительно так. У тебя нет денег, подними свою пятую точку, иди разгружай вагоны, иди мети улицы, иди хоть что-то делай.
Что-то делай. Блог,
или
например.
Я не прав.
Видеоблог.
Ну, кстати, а почему нет? Сейчас набрасываются на блогеров, считая их, что они деньги берут просто из воздуха. Но, извините, для того, чтобы вести видеоблог, нам надо не только проснуться и почистить зубы.
Угу.
Надо еще привести себя в порядок.
То
надо...
есть, если ты нищий, ты сам виноват?
Безусловно, однозначно.
Все, я понял.
Вообще других вариантов нет.
Не существует никаких. Я понял.
Я с вами общаюсь. Если я нищий, вы в этом виноваты, что ли? Или наоборот? Да нет, конечно.
Понял, спасибо большое. Позицию я такую знаю, на самом деле. Я такую знаю позицию. В общем-то, я вам честно скажу, моя позиция близка к вашей. Но! Вдруг мы не правы. Вот я и вы. Есть человек, который готов оппонировать? Вот есть человек, который готов оппонировать сейчас нашему слушателю? Вот мне такой человек нужен сейчас. Вот кто готов оппонировать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Алексей. Да. Да, Олег.
Ну, знаете, давайте.
Конечно, я буду оппонировать. Во-первых, с разрушением Советского Союза, когда у нас 80% работали по найму, государство давало работу, обеспечило всем, а потом выкинуло всех на улицу. Вот этого товарища я хотел бы посмотреть, как он тогда делал, чем он выживал и как он делал. Да, некоторые выжили, но многие, извините, и самоубийства, и суициды, и все прочее.
Ну, Советский Союз уж как 30 лет распался.
Я понимаю, 30 лет, но извините, все равно мы барахтаемся в этом дерьме, потому что мы народ патерналистский. Мы привыкли, что там власть дает работу, дает социальное обеспечение, дает все. И когда тебе выкинули, не имея чего плавать в рынок, в этот дикий...
Ну, 30 лет.
Попробуйте вы... Ну и что, мы вылезаем. И посмотрите, Путин обещал, что нам? Сегодня он выступает, 20 миллионов высококвалифицированных мест. Где они?
Вот, вы уже, видите, сформировали вопрос президенту. Спасибо. Но единственное, что меня удивляет, ну, серьезно, когда такой аргумент, вот был Советский Союз, его нет. Ну, 30 лет, слушайте. Ну, вот, допустим, вам по голосу, я же не знаю, сколько вам лет, но, допустим, вам сейчас там 50, вам было 20. А если вам 40, то, значит, вам было 10. Что, за 30 лет нельзя научиться? Я просто хотел задать вопрос. Я задаю его всем, и себе в том числе. Я понимаю, когда люди, например, там, не знаю, 80-летние так говорят. Ну, да. Хотя им было 50. Ну, хотя в 50, конечно, перестроить свою жизнь, это очень сложно. Это очень сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, Владислав,
да,
Москва.
Да, да.
Ну, знаете, на самом деле, вот все очень печально, особенно печально, когда вот ребята из Москвы вот так вот звонят и говорят, что ну вот, ты иди, ты поделай. Вот вы давно, как на своей малой родине, как говорится, были и узнавали, как там дела обстоят. Вот я сам из Ростова-на-Дону, там все очень печально. Там все... Вот печально настолько, насколько это возможно.
А я вам рассказывал про своего товарища, который бизнесом занимается, он из Гуково. Нет?
Нет, я не рассказывал, у меня нет.
Вот, я вам не рассказывал про... Вот у меня просто друг.
Нет.
Вот, он из Гуково. Ну, то есть, это даже не Ростов-на-Дону. Как вы понимаете,
я
это...
Я знаю.
Да, вот. И он в Подмосковье, у него бизнес вроде бы процветает. Есть сложности, конечно, но все-таки получается у него. Я за него лично радуюсь очень сильно. Вот. И он многих людей как раз из, в том числе, Ростова-на-Дону и Гуковских и прочих, то есть своих каких-то знакомых, еще что-то, он им предлагал, приезжайте, ну, работайте у меня, и все. Потому что я частник, который может дать вам работу, как работодатель выступить. Кто-то приезжал, оставался, потому что добросовестно работал. Кто-то приезжал и не оставался, потому что начинал куролесить, знаете, там, алкоголь, например, или наркотики, или еще что-нибудь. Ну, то есть, от человека-то многое зависит. Я к этому веду.
Ну, безусловно, безусловно. Нельзя вот, понять, нельзя взять вот всех под одну гребенку, сказать, все плохие или все хорошие. Uh-huh. Люди разные есть. Есть кто-то теряет возможности из-за своих действий.
Ну, понятно. Я понял. Тот, ну вот объясните, а когда вот мы вот в этой ситуации, которую сейчас описали, представляем себе человека, который берет микрозайм на то, чтобы накрыть стол на Новый год. Мы как реагируем? Мы реагируем так. Бедный там человек в такой ситуации, что без микрозайма даже стол не накроешь. Либо мы говорим, ну и дурак. Сумасшедший просто. Он же себе могилу копает сам.
Ну, вот мы с вами, вот я человек без детей, жены у меня тоже нет, у вас, насколько я понимаю, тоже нет. Мы с вами этого не поймем. Mm-hmm. Мы, скажем, со своей колокольни скажем, да ну, какой стол, ради бога, я пойду по Москве прогуляюсь, потрачу там на метро там эти 100 рублей, там туда-обратно проедусь, все, нормально проведу время, обойдусь, как говорится, да, ну, без этого. У кого-то есть дети, да, детям хочется устроить праздник, а зарплаты такие, что, ну, блин, вот попробуйте прожить на 15 тысяч в месяц втроем, а не платят больше, прикинь.
Ну уж точно не, слушайте, если 15 тысяч в месяц и втроем, ну точно уже не до каких-то праздничных столов.
Слушай, ну вот я был недавно в командировке в Саранске.
Ну да.
Там средняя зарплата 15 тысяч. Это очень красивый город, очень ухоженный, все. Но вот средняя зарплата, мы общались там с людьми, которые работают, там средняя зарплата 15, там, ну, максимум 20 тысяч, uh-huh. тех, кто работает на цементном заводе. Uh-huh. Ну, им там вообще, у них, мне кажется, срок жизни сокращен вдвое, потому что они цементной пылью дышат круглосуточно. Uh-huh. То есть там они до выплаты микрозаймов даже не доживут. А куда? Вот у них есть дети, им хочется им устроить хоть какой-то праздник хотя бы раз в году на Новый год. Uh-huh. Вот они берут таким образом, вот они берут микрозайм, потом потихонечку его выплачивают там в течение месяца-двух. Uh-huh. Ну, да, это плохо. А с такой зарплатой и с таким количеством людей...
Не, ну вы мне все-таки объясните, как можно взять кредит на застолье? Ну, это же неправильно, это же ужасно.
Ну, это ужасно. Это ужасно, и я вам скажу так, что в этом скорее виноваты не сами люди, так сказать. Людей довели до этого, скажем так. Людей до этого довели.
Ну, и... так вам скажу. Я понял, о чем вы говорите. Я понял. И логика тоже ясна, и по поводу того, что довели или не довели. Да, вот, спасибо. Я вспоминаю свою зарплату, когда я работал в регионе. Значит, это была зарплата... На телевидении работал. 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей. Ну, конечно, сейчас я на 6 тысяч рублей никак не проживу. Ну, давайте там, учитывая какую-нибудь инфляцию, скажем, что это какие-нибудь были бы как раз вот на данный момент 1020, наверное, да? Может быть. Фу. Вот если бы у меня было 20 тысяч в месяц, никаких лишних покупок, никаких увеселительных вещей абсолютно точно я бы себе не позволил. Точно не позволил бы себе никакой кредит вообще, в принципе, никак, ни под какие обстоятельства, если только это не что-то страшное происходит, и там надо спасать человека, бывает такое, со здоровьем еще что-то, да? Ну, чтобы на стол накрыть в кредит. То есть у меня есть знакомый, серьезно, он живет, кстати, в Оренбурге, он брал кредит на свадьбу, а потом он, кстати, брал кредит на поездку, то есть медовый месяц там якобы, да, вот эта вот вся история, в Париж, в кредит, но это даже, это был кредит, это уже ужасно, но хотя бы не микрозайм, потому что микрозайм это же вообще сатанизм в чистом виде. Если ты просто вляпался в эти микрозаймы, ну, конец тебе. Ну, тебе конец. Ну, там такие процентные ставки, которые невозможно описать словами. Ну, то есть, эта ставка нездорового человека, такого быть не должно, понимаете? Увидеть Париж в кредит и умереть, пишет Бобер, ну, типа того. А если 20 тысяч рублей, но еще и жена с ребенком, пишет Владимир Бонд, то же самое. Если жена с ребенком, я точно не курю сигареты, я точно не пью водку, я точно не пью вино, я даже не покупаю себе пиво, я точно хожу в одной и той же майке, просто ее стираю на руках. Точно вам говорю. То есть это был бы режим тотальной экономии. Но никак не микрозайм для того, чтобы посидеть на Новый год и отметить Новый год. Что ты отмечаешь? Что ты отмечаешь? На что ты взял эти деньги? Вот такие проценты. По такие проценты можно деньги взять только в одном случае. Если у тебя есть другое место, где тебе эти проценты перекроют этими же деньгами. То есть ты эти деньги вложишь, перекроешь проценты и назад отдашь. Но нет такого места, если ты сам не владеешь микрозаймовой какой-нибудь компанией. И под больший процент не выдаешь. Существенно больший. А? Ужас какой. Возьмите, товарищ развелся? Да нет, не развелся, нормально, с женой живет, все хорошо. Возьмите карту в Сбере на 50 дней, пишет Андрей. Мы жили на 16 тысяч с женой и ребенком, так себе времена были, фритюр, я понимаю. А если бы у тебя были дети, которые плачут и просят купи мандаринов, а денег нет, только микрозаймы, пишет Эд. Не покупать мандарины. Не покупать мандарины. Ну что, я хорошо вспоминаю, хорошо, 98-й год, все вот эти истории, дефолты и прочие, мы в этот момент с родителями вынуждены после распада СССР, это специально вот для слушателей некоторых, переехать из Казахстана в Россию. Нужно все, в Казахстане ловить больше нечего и так далее, нужно уезжать. Уехали. Ну я вам говорю, ну жили так, что я радовался колбасе. Вот колбаса была на столе, я радовался. Причем колбасу делали там, какой-то завод был, такой небольшой цех там по производству этой колбасы, местные сами делали. Вот. И я помню, как я радовался колбасе. Я очень сильно любил зеленый горошек с капустой в сочетании с пюре. Вот зеленый горошек с капустой, салат. Туда еще растительного масла немножко добавляешь. Пюре и сосиска. Это очень мне нравилось, я очень любил такую еду, мне очень нравилось, и я и радовался. Я ел в школе вместе со всеми, у нас там было платное питание, родители платили какие-то деньги, я не помню, там, может, 100 рублей в месяц, не знаю. Ели мы вместе гречку, ну, самую, что ни на есть, простую гречку, которой, может быть, тебе дадут котлету небольшую, не самую вкусную, но, во всяком случае, ты ей не отравишься. Манную кашу, да, да. А что? Потому что она дешевая. Вот. Что еще мы там ели? Пшенную кашу. Рисовую кашу. Все это копейки стоит, вы прекрасно понимаете. Вот что это такое было. Ну да, на Новый год я согласен, все равно какие-то подарки там родители дарили. Ну какие были подарки? Ну, например, там пакетик какой-нибудь, в этом пакетике там какие-то конфетки есть, шоколадки, еще что-то. Дали тебе вафлю кукуруку, привезли, ну ты и радуешься. Помните, такие вафли были? Не зарекаются от тюрьмы и сумы, пишет Георгий. Абсолютно верно, Георгий. И я это как никто, как мне кажется, понимаю. То есть есть люди, которые в тех условиях, в которых финансовых находился я, не были никогда. Но я в них был. И я точно понимаю, что если я в такие финансовые условия попадаю, я ни в коем случае никогда не буду тратить деньги на всякую билиберду, на всякий фарс. Понимаете? Это как студент, который покупает последний айфон и ездит в метро, и ест гречку. Это странно. Не нужен тебе последний айфон, студент. Не надо тратить последние деньги для того, чтобы выпендриться перед остальными. Не надо. Не нужны тебе пышные празднества в данный момент. Думай, как заработать. Думай, как заработать, думай, как отложить. Формируй подушку безопасности финансовую. Хоть как, старайся, хоть по 100 рублей в месяц откладывай. Не знаю, придумывай. А как иначе? Ну вот. А если на здоровье? Пишет Владимир Бонд. Ну, на здоровье я сказал, что такие ситуации бывают в жизни, куда деться, некуда уже деться, и все. И люди попадают в какую угодно кабалу, и там только помощь сторонняя может быть. Кстати, в этом смысле наша радиостанция социально ответственная. И так было и раньше, и так есть сейчас. Мы помогаем, стараемся, да, вот информационно поддерживаем людей, нуждающихся в этой помощи, и вы об этом знаете. Правда, некоторых наших радиослушателей это не устраивает, они говорят, да что ж такое там, собирают деньги на лечение того-то, а вот у олигархов. Ну да, у олигархов очень много денег, и многие из них эти деньги наворовали. Но мы не олигархи, и олигархи нам эти деньги не отдадут. Поэтому у нас есть только один способ, очень простой. Нищие с нищими консолидируются и друг другу помогают в сложных ситуациях, если кто-то из нищих попал в сложную ситуацию. Ну, какая-то такая история. Ну, к сожалению, оно так, вот понимаете. Ну, не досталось нам с вами ни наследство, ни завод какой-нибудь по приватизации. Ну, не достался. Ну, что делать теперь? 9.00 новости, и потом пойдем дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну и ветер в Москве, говорит серпуховчанин. Ветродуй аж машину кидает. Боковой ветер, пишет Борис Байкер. Действительно так серьезно с ветром в Москве? Напишите, расскажите, потому что у нас прямо два сообщения сразу пришли по поводу ветра, что так все плохо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, о том, как живут люди, вот Дмитрий пишет, знакомый снимает в Москве комнату в общаге, а под окном Мерседес кредитный стоит. Не понимаю таких людей. Лучше бы ипотеку взял, пишет Дмитрий. Ветер очень сильный, пишет Владимир Бонд. Григорий из СПБ говорит, что это из Питера ветер. Капкейку твою не унесло, проверь, пишет Фритюр. А Фритюр, а мне не надо лишний раз проверять по одной простой причине. Знаете, по какой? Я живу по средствам. Даже, я вам так скажу, я живу меньше, чем мог бы по средствам. Ну, так как-то так, да? Можно так вот? Я меньше трачу, чем мог бы. И поэтому к автомобилю своему отношусь как к средству передвижения. И не сильно беспокоюсь, унесло его ветром или нет. Ну, унесло! Так унесло! Как вам такое? Сяду на метро и поеду домой. Вот и все. И поэтому, когда мне говорят, а что ты новый автомобиль не берешь? Я говорю, а зачем? Ну, этот же ездит. Ну, этот ездит. Есть, не просит. Ну, так иногда ломается чего-то по мелочи. Можно отремонтировать. А зачем? Скажите, Леша, ты где твой русский дух? Я скажу, ну, вот не знаю. Может быть, не только русский дух во мне есть, еще какой-то дух. 7373948, телефон прямого эфира. Ты крейзи, пишет Фритюр. Фритюр, я же говорил, я получаю удовольствие от своего автомобиля именно потому, что я за него не беспокоюсь вообще никак. Он ездит, и это хорошо. Но мне не надо над ним дрожать и ночевать возле окна и смотреть на, там, значит, на, где припаркован или не припаркован, не подошел ли кто к нему. Подошел и подошел. Это его, скорее, проблема. Испачкается еще. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, доброе утро. Денис, Москва.
Да, Денис.
Слушай, а вот сейчас все говорили, все в одну сторону, что микрокредиты. А почему, если собираются платить через 2 месяца, а почему до этого не накопить за 2 месяца денег чуть-чуть на праздник, чтобы потом не платить?
Я говорю, надо свою. Вот это каждый скажет человек, который финансами хоть как-то занимается, даже если не занимается, а изображает, что нужна всегда подушка безопасности, и ее надо формировать. Ну, хотя бы 10% от того, что у тебя есть, постоянно откладывать, в принципе.
И, кстати, слушайте, согласен. И, кстати, слушатель, который про Советский Союз что-то говорил, в Советском Союзе также все копили, и всегда была подушка, она всегда была.
Да я бы даже сказал, что это привычка советская копить.
Да-да-да.
Кредиты — это новая же фишка такая. Это к нам пришло, от Запада пришло. Ты когда смотришь, что там, даже американские фильмы, у них дома кредитные, машины кредитные, все кредитное. Другое дело, что у них проценты по кредитам адекватные, у нас не очень.
Ну, да.
Но это связано с тем, что у них все-таки доллар, а у нас рубль. Ну, знаете, такая история.
Ну, вот, хорошего дня.
Да, и вам хорошего дня. Я правда не понимаю, как можно жить на последний и даже в долг. Это очень странно для меня. Я честно вам признаюсь, когда я вам это говорю, я это говорю не потому, что я хочу вас там задеть кого-то как-то там или еще что-то. Нет, для меня это нонсенс, я не понимаю. Как можно жить, например, от зарплаты к зарплате? И вы мне сейчас скажете, ага, потому что денег много. Нет, даже когда у меня было очень мало денег, очень мало, то есть это прямо такая правильная формулировка, все равно откладывал, все равно. Хотя, конечно, казалось бы, а как вообще с этого откладывать? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Не получилось, какая-то проблема, видимо, со связью, ну, такое случается иногда. Ну, перезвоните. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я вот с вами полностью согласен. Вы знаете, вот как кредит можно брать на автомобиль, например, да, если ты живешь, снимаешь квартиру или еще что-то в этом роде. Или вот также друзья есть, которые там знакомые, которые на свадьбу берут. Или еще. Это мне такая, знаете, ментальность такая, знаете, какая-то вот шикануть цыганщина или что-то в этом, знаете, не хочу кого обидеть, азиащина. Вот по поводу автомобиля, с вами также согласен. Ну, есть автомобиль, он ездит, средства передвижения. Я, например,
я честно скажу вам, хочется. Ну, хочется. Даже если вот можно даже, и не в кредит, и все, хочется. Ну, сам себе говоришь, ну а зачем?
Да не в этом дело, что хочется. Я вот тоже в свое время переехал в Россию из Средней Азии. Объясняю. И из провинции в Москву потом перебрался. Сейчас жена, ребенок там квартиру приобрел. Я откладывал, работал. Но хочу сказать, что соглашусь со многим. Ездию к родителям в провинции. Провинция, она, по сути, выживает. К сожалению.
Да.
И вы знаете, молодым людям очень сильно советовал. Если есть возможность как-то учиться, изучать языки, и из этой страны я считаю, что рано или поздно нужно уезжать.
Уезжать? Если у вас даже такие настроения?
Это мои настроения, хотя, в принципе, я могу сказать, там, в 30 с чем-то лет я как человек состоялся, да, там. Но если даже не я, вот мне родители, они дали шанс, мне и моим братьям. Они уехали из Средней Азии, когда все было тяжело. Угу. Вот я должен дать шанс моим детям, чтобы мои дети получили хорошее образование, ну, хорошую жизнь, уехать. У меня вот уехали, никто не вернулся. Я серьезно говорю. Если есть возможность, уже я не верю, что будет лучше. Ну, Москва, да. Я работаю с ребятами-москвичами. Вот они такого же мнения, как вот там товарищ до этого звонил. Абсолютно. Они вот говорят там, ну, в провинции, ну...
Ну, я понимаю. Иначе мы бы с вами здесь не оказались. Давайте по-простому.
Согласен.
Ну, понимаете, у меня... Это понятно.
У меня мать дала там троим, дала стране троих детей, филолог. Я просто не понимаю, как может пенсия у моей матери быть там, сколько там, 12-11 тысяч.
Это еще, наверное, неплохая пенсия, это считается.
Относительно.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Я профинвестор, пишет нам инвестор Максим. Не знаю. А, ну, давайте я скажу. Вы инвестор, Максим Долгих. Вот так вы подписаны. Я профинвестор и всегда откладываю деньги. У меня новая машина, квартира без ипотеки и пассивный доход. Вот. Пожалуйста. Это вам мнение от инвестора. Это человек, который работает с деньгами. Он примерно, да, понимает, как это нужно делать. Тот самый пишет. Леха, а ты квартиру-то сам приобрел на свои? Вопрос и два смайлика. Тот самый. Вот возьмете мои слова на веру сейчас. Без приколов. Есть на квартиру. Уже давно. Я ее просто не покупаю. Не покупаю, понимаете? Потому что я думаю, вот я купил квартиру, допустим, да? сколько я потрачу на это денег, сколько стоит сейчас аренда, условно, квартиры у меня, сколько я могу заработать с тех денег, которые я не потрачу на квартиру, а вложу в другие, возможные какие-то вещи, но не квартиру, понимаете, да? Больше я заработаю или меньше. И исходя из этих оценок, и исходя из этих своих мыслей и умозаключений, я прихожу к выводу, что квартиру пока мне не нужно покупать. Понимаете? Как только я пойму, что выгоднее и правильнее покупать квартиру, я ее тут же куплю. Тот самый, вы меня понимаете или нет? Дальше, я думаю, можно объяснять, да, но смысла нет. То есть все стремятся купить квартиру, почему? Потому что, чтобы была крыша над головой, правильно? Ну, боятся остаться на улице люди. Это справедливо, это правильно, это понятно. С точки зрения инвестирования, да, что я получу с квартиры, в которой я буду жить? Вот я ее купил, и я в ней живу. Что я с нее получаю? Ничего. С точки зрения арендного бизнеса, да, ну, какой-то процент, конечно, я получу. Ну, в общем-то, хотя сейчас уже, наверное, не так, ставки даже по депозитам элементарным каким-то в банках были сравнимы с тем, что можно получить от аренды квартиры. Только тебе не нужно никакого арендатора искать, да? Тебе не нужно с ним заключать договор, тебе не нужно ничего делать, ты просто кладешь деньги на депозит элементарно и получаешь с них доход пассивный, понимаете, да? Это депозит, это самое простое и самое надежное, что может быть вообще, и самое мелкодоходное. То есть у нас, очевидно, есть проблема в восприятии того, как и куда вкладывать деньги. И у нас люди этого не понимают, не умеют обращаться с деньгами. Они не умеют делать так, чтобы у них сегодня, точнее, завтра было больше, чем сегодня. Не понимают, как деньги сами себя зарабатывают. Не понимаем. Мы не понимаем этого в большинстве случаев. Максимум нашей творческой мысли – это купить квартиру и ее... Соответственно, отдать там какому-нибудь человеку, ну не отдать, а сдать какому-то человеку за деньги. Все, больше мы придумать ничего не можем. И в этом, в общем-то, беда. Потому что пока мы мыслим такими категориями, люди на YouTube зарабатывают 18 миллионов долларов в год. Причем самое интересное, что можно и не уезжать из страны. Вот мне сейчас слушатель сказал, надо там учить язык, уезжать из страны. Да можно не уезжать. С интернетом уже можно не уезжать. Надо научиться работать так, как, чтобы это было выгодно. И вкладывать деньги туда, куда выгодно. Понимаете? Об этом пытаюсь говорить. Люди не то, что не умеют, а в большинстве своем боятся, пишет Владимир Бонд. Либо боятся, но страх он чем обоснован? Незнаниями. Ты думаешь, я не знаю, как это работает, я в это лезть не буду. Справедливо и правильно. Лучше не лезть туда, где ты не понимаешь. Лучше не лезть. Лучше тогда проверенными дедовскими способами. Вот квартира и все, и хватит. Автомобиль. Вот коротко скажу вам, автомобиль. Если вы с автомобиля не зарабатываете, то это пустая трата денег вообще. Автомобиль – это пустая трата денег, если вы вдруг с него не зарабатываете, если вы не профессиональный водитель. Все, зачем он вам? Он вообще вам вообще-то не нужен. Дальше вы мне скажете, ну детей развозить там туда-сюда. Хорошо, развозить детей. Возьмите простой автомобиль, самый простой. Самый простой и самый надежный, потому что он самый простой. Чем проще конструкция, тем она надежнее. Не тратьте деньги огромные. Нет, вы будете тратить. Понимаете, в чем дело? Сейчас Леша Гудошников один сидит и вам пытается сломать картину мира некоторым, которая выстроена годами трудом неимоверным, постоянным, каждодневным, маркетологов, профессиональных, которые вас убедили в необходимости определенных вещей. И вы эти вещи покупаете, потому что вас убедили в том, что вам нужны эти вещи. Но вы хоть раз реально задумывались над тем, что вам нужно по-настоящему, из того, что вас окружает. А просто возьмите и посмотрите вокруг себя, у себя дома. И вы поймете, что большинство вещей, которые у вас есть, не только одежда, вообще в принципе предметов каких-то, которые есть у вас дома, они вам не нужны. Вне зависимости от вашего дохода, богатый ли вы человек, бедный ли вы человек, средний вы класс, ниже среднего, неважно. Вам, в принципе, не нужно то, что вы покупали. А зачем вы это покупали? Вы же потратили на это деньги. А деньги вы откуда взяли? Вы долго и упорно работали. И эти деньги, в итоге, просто, по сути, выброшены на воздух. Хотя могли бы работать на вас. Но они работают на того человека, который вам из известной субстанции и палок что-то сделал, и вы это купили, потому что вас убедили, что это нужно. Это просто необходимо. Понимаете? Ага, потом будешь смеяться в эфире над людьми и говорить, что Солярис — ведро и дрянь. Солярис — ведро и дрянь. Так оно и есть. Это не люксовый автомобиль. Это не автомобиль для того, чтобы выпендриваться. Но если у тебя нет возможности выпендриваться, не выпендривайся. Сделай так, чтобы эта возможность появилась. Не трать деньги на то, что у тебя отнимет еще больше денег. Автомобиль — это то, во что вы будете вкладывать свои деньги. Вы их будете терять. Вы будете терять на цене автомобиля, на ремонте, на страховке, на парковочном месте и так далее. Не вкладывайте, вложите в что... Придумайте, попробуйте. Вложите в что-то, что, во что-то, что принесет вам доход. Автомобиль, если вам он не приносит доход, если вы не таксист, если вы не дальнобойщик, понимаете, да, не профессиональный водитель, там, по найму, все, он вам никак не принесет деньги, ни при каких обстоятельствах. Вы будете беднеть из-за своей машины. Беднеть. Вы будете все время отдавать кому-то деньги за нее. Зачем? Сам-то купил непростое, уж точно ненадежный BMW, пишет Владимир. 7 лет я езжу на этом автомобиле. Брал я его за 875 тысяч рублей в 2014 году. Автомобиль производства 2013 года. Вполне себе удобный и надежный автомобиль. Что-то ломалось, но я не могу сказать, что что-то там ломалось очень серьезно. И он ездит, и я продолжаю на нем ездить. Понимаете? А можно сейчас пойти и купить себе новую трешку 320-ю, там, D, за 3,5 миллиона. И что в моей жизни изменится от того, что у меня автомобиль будет за 3,5 миллиона? Он новый. О, как хорошо. Леша себе новый автомобиль купил. Какой молодец. Да я лучше эти 3,5 миллиона вложу во что-то, что мне принесет еще 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Разве нет? И вы мне отвечаете, нет. Ну, некоторые, не все. Некоторые говорят, нет. Ну, нет так нет. Ну, тогда у вас никогда не будет денег, потому что вы их тратите, вы их не зарабатываете. У вас деньги не работают на то, чтобы прибавлялись деньги. Все. Их не будет никогда. Вы всегда будете жить в кредит. Всегда. Ну, может быть, шикарно. Но в кредит. А есть опасность, что завтра нечем будет покрывать эти кредиты. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что как бы не все же люди там глупые и умные, все живут по средствам, по своим, да, и каждый кто-то делает ошибки, а если все считать, то и жить незачем, наверное, так.
Если все считать, то и жить незачем, наверное, так, вы говорите.
Ну, а чего же нет?
Ну, странно, объясните мне эту логику.
А с собой ты ничего не унесешь, понимаете? И все живут, по большому счету, основная масса, да, в России.
Да, да. Так что там нам основная масса? Мы с вами один на один сейчас говорим, по сути. Все остальные слушают, вынуждены, но тем не менее. Дети же есть?
Да, да, да.
Им же что-то надо оставить. Мы же помрем. Ну. Ну, надо мыслить не одним поколением, а поколениями стараться, нет?
И мы как бы это, ну, нет такой возможности. Мы не депутаты, не президент.
Слушайте, ну, только президент и депутат может мыслить поколением.
В основном, да.
Ну, хотя бы, смотрите, заработать...
2% или 3 общей массы могут позаботиться о своем поколении. Или о поколениях.
Откуда такие цифры?
Статистика.
Ну, как статистика? Вот смотрите, вот, например... Вот смотрите, ну, ладно, хорошо, тогда вот вы мне так уверенно говорите, мне нравится. Откуда у вас эта статистика?
Ну, так всегда было, есть и будет.
Ну, что это значит? Это сейчас строчки из гимна уже пошли. Тост. То есть это ваши прикидки, вы так считаете?
Это не прикидки, это реалии.
Ну, чьи реалии? То есть откуда информация? Росстат, ВЦИОМ, ФОМ,
Левадыц? Это все то, что вы называете, как-то разговор.
Ну, откуда? Тогда объясните мне, пожалуйста. У меня все разговоры как раз-таки в пользу бедных. Как бы это странно ни звучало. Поэтому я хочу понять, вы откуда эту информацию берете. Это ваше ощущение, правильно?
это ощущение. Всего, это
ну
видно,
вот, ну,
это
так факт. Ну вот, ну это не факт, это ощущение. Ощущение и факт – вещи разные. Я вас понял. Вы видите, не все могут обеспечить поколение. Конечно, вы не все могут купить дома, да, какие-то имения построить, еще что-то. Ну а оставить своему ребенку в наследство квартиру, есть возможность за всю жизнь такое сделать? Наверное, есть. Наверное, есть. Вы, конечно, можете ему оставить в наследство какую-нибудь машину. Но, честно говоря, через 20-30 лет ваш автомобиль, даже если сейчас он великолепный и новый, и классный, будет ведром ржавым. Поганым ржавым ведром. Не стоящим ни рубля. Ну, ладно, 10 рублей он будет стоить. Ну, посмотрите на все премиальные автомобили, которые сегодня продаются, которым 20 лет. Посмотрите, там 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей. Никто эти ведра не берет вообще. Если только это не коллекционный автомобиль, и вы его купили, поставили и ждете, когда он начнет расти в цене. Но расти в цене он начнет лет через 50. Вряд ли вы доживете. Ну, тоже такая идея интересная, но очень много денег надо для этого. Вы говорите, если, мол, не тратить, то зачем тогда жить? Ну, извините, но вам не оставили наследство огромное в подарок, ваши родители. Есть много причин на то. Например, у нас частной собственности не было. Нечего оставлять-то было. Ничего не оставили родители. Их родители, им родителям, вашим родителям ничего не оставили. Ничего. Ну, 100 лет и до этого еще не было частной собственности. Вот частная собственность появилась. К сожалению, на нас, по сути, выпадает период, если мыслить поколенчески, первоначального накопления вот этого капитала, накопления первоначального капитала. К сожалению, на меня вот оно выпадает. В моих поколениях, понимаете? Как и в большинстве других поколений, в большинстве других семей. Понимаете? Мы первые, кто должен заработать вот эту базу, то есть вот этот фундамент какой-то. Он может быть не фундаментом для здания в 150 этажей, но хотя бы фундамент под двухэтажный домик, хотя бы. Чтобы потом следующее поколение поставило стены, следующее поколение положило там крышу. Но понимаете, да, о чем я говорю? Это метафора, но я думаю, что я понятен. Детям можно квартиру купить и оставить, но ты даже квартиру не покупаешь. Алексей Колпаков мне об этом пишет. Алексей, ну если вы будете так воспринимать то, что я вам говорю, вы меня вообще никогда не поймете. У меня, я даже расстраиваюсь от того, что вы меня не слышите. Я вам о других вещах толкую. Вы мне рассказываете о том, купить мне квартиру или нет. Завтра я куплю квартиру. Что изменится? Ничего не изменится. Ни в вашей жизни, ни больше вам скажу, в моей. Все. Это не построение того самого капитала. Ну, для меня. Ну, то есть я не считаю, что квартира это что-то, что сейчас необходимо для того, чтобы оставить ее поколением. Куплю, оставлю. Но не сейчас, потому что нужно сделать по-другому. Другая схема работает. И эта схема выгоднее, как вы не понимаете. Выгоднее для меня. Нет? Не поняли. 7373948. Потому что у меня есть своя стратегия. Я этой стратегии придерживаюсь. Вы мне предлагаете изменить стратегию. Ну хорошо, может быть, вы и правы, может быть, я ошибаюсь. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей Михайлович. Да, да. Какая у вас схема? Может быть, я иду неправильно? Ну ладно, расскажу немножко про свою. Вот. Потом, может быть, вы расскажете, поделитесь своей.
Вряд ли, боюсь сглазить.
Я понял. Ладно, смотрите, учитывая опыт предыдущих своих поколений, да, стараюсь сейчас максимально ребенку дать образование, ну, актуальное, да, на данный момент времени, первый момент, прям вот вообще вкладываюсь в это максимально, да. И, конечно же, недвижимость. Ну, недвижимость какого плана? Отдельная, да, вот что, чего не было у меня в моей семье. Хочу, чтобы вот было вообще абсолютная независимость. Захочет ребенок, будет независимо, да, жить, но чтобы у него это было. Угу. Вот. Ну, вот такая вот у меня немножко схема.
Абсолютно
конечно,
правильно.
Конечно, сейчас я, честно скажу, ну, опять же, образно говоря, хожу в рваных носках. Угу. Вот, но максимально стараюсь, в принципе...
Ну, то есть вы ради будущего вашей семьи себя немножечко ограничиваете, сейчас, там, а может быть, даже и сильно. Ну, вот это и есть мужская, на мой взгляд, позиция. Вот это и есть мужская позиция, понимаете? А не «А что тогда? Какая стратегия?» — пишет Алексей Колпаков. «Копить деньги для золотого гроба?» Алексей, вы не центр мира, и я не центр мира. Копить деньги до золотого гроба говорит только человек, который не понимает, что после него жизнь продолжается. Когда вы умрете, когда я умру, после нас будут жить кто? Наши дети. Правильно. Но зачем мне сейчас покупать себе какие-то новые дебильные телефоны, идиотские машины, не нужно еще приобретения какие-то делать? Просто, как говорят, да, жить в кайф, для себя пожить. Зачем, если я понимаю, что рано или поздно встанет именно тот вопрос, который я ставлю? Вы мыслите своей жизнью. Абсолютно эгоистичный подход получается, Алексей. Вот в чем дело. Вы думаете, что вы работаете только для себя. То есть, а что это я вот буду там что-то думать, там откладывать? Что-то я себе буду отказывать? А придется. А придется. Но я вам напомню слова нашего главного редактора бывшего, Сергея Доренко. Он сказал, я никогда не жил больше, чем наполовину от того, что зарабатывал. Никогда! Трезвый подход, мужской подход. А можно было ведь все просадить, можно было кайфовать, вот понимаете? Сплошь и рядом, постоянно. Его сейчас нет, Сергея Доренко. Но есть его семья, которой остались определенные средства. Потому что Сергей, возможно, себя в чем-то ограничивал. Потому что понимал, что он не один на этой земле. Вот все. 9.30 новости. В 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сейчас сделаем обзор печати быстренько и побежим дальше. Смотрите, естественно, сегодня «Московский комсомолец», «Комсомольская правда» и все остальные газеты пишут про пресс-конференцию президента. Все мы ждем вопросы к президенту и, соответственно, ответы, самое главное, президента на эти вопросы. Надеюсь, что вопросы будут по существу, потому что иногда вот региональные журналисты в этом смысле расстраивают, когда они начинают на пресс-конференции просить фотографироваться, подарков и прочего, и все это превращается в какое-то шапито, и мне это не нравится. Я надеюсь, что будут действительно вопросы такие острые, и на эти вопросы хотелось бы получить ответы. И снова вся надежда на нефть. Каким будет 2020 год для экономики России? Материал в аргументах и фактах можете посмотреть. И в «Вечерней Москве» важная информация, как изменится правило выхода на пенсию в 2020 году. А мы идем дальше. Дрин-дым. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, мы продолжаем. Вот смотрите, история из Новосибирска, потрясающая. В Новосибирске слесаря поймали на намеренной порче двигателя ради зарплаты. Сейчас, наверное, вы слышали в новостях, если не слышали, то я просто повторю, да? Как выяснили транспортные полицейские, ремонтник умышленно выводил из строя двигатели локомотивов, поступающие для текущего ремонта и обслуживания. Испорченному оборудованию требовалось уже капитальный ремонт, а, следовательно, возрастал объем работ и зарплата слесаря. И, как пишет Интерфакс, 48-летний мужчина, 48-летний, это значит, он воспитан, ну, хотя 48-летний, ну, да, слушай, учился-то он в Советском Союзе, школа-то его советская воспитывал. Мужчина повредил 9 электродвигателей разного типа, предприятие понесло убыток более чем на 2 миллиона 700 тысяч рублей. Против следствия возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб. Вот что за человек такой? Вот он, наверное, еще и микрозаймы берет. Я предположу. Скорее всего, он и микрозаймы берет. Ну вот, понимаете, вот вам характеристика, да? Ни чиновник, ни депутат, ни там какой-нибудь журналист, ни пропагандист. Нет. Слесарь, который придумал, как зарабатывать деньги. Вот. Правда, для этого он портил имущество. Понимаете? Вот и все. Очень предприимчивый дядька, пишет Панк. Ну да, да. Такой дурак, что даже жалко. Как же он теперь это вернет? Да может и не вернет, может в тюрьму сядет, будет сидеть в тюрьме, да и все. Ну это вот краска, как мне кажется, да? Характеристика некоторых людей. Я не исключаю, что если с этим человеком поговорить, у него будет та же самая аргументация, что и у всех остальных, примерно. Он скажет, не мы такие, жизнь такая. Первый вариант. Вариант второй. Меня до этого довело правительство. Ну, то есть все остальные слесари, к сожалению, да, с копейки на копейку перебиваясь, выполняют свою работу как положено. А этого конкретно довело правительство. Наверняка что-то такое будет, да? Ну, какое-то же будет обоснование. Потому что же нельзя сказать, да, вы знаете, я такая тварь. Ну, нет, такого не может быть. Человек обоснует, он объяснит, почему он так поступает. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей, меня Николай зовут.
Да.
Ну, что он красавчик, я считаю, он выполнял поручение президента. Я думаю, он этим должен прикрыться. Он повышал производительность труда конкретно на своем рабочем месте, всеми силами, совершенно очевидно.
Все бы так, если бы сам не ломал, то да. Это я согласен. Сарказм принят. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Владимир,
да.
Москва.
Да, Вадим.
Слушайте, ну, молодец, да, что нашелся. А вообще, если вот честно, так я вот сейчас вас слушаю, полностью совсем с вами согласен во всем.
Все это страшно видим, даже немножко.
Все понимаем, да. И я вот сейчас сижу и осознаю, зачем я курил с учителем труда сигареты, когда мои одноклассники проходили информатику, уроки информатики.
Ужасно.
Когда это были... Я понимаю, что сейчас век цифровизации, век технологий, в которые я, к сожалению, ну, все, я уже опоздал. Хотя мне 37 лет, я понимаю, что можно пойти учить. Но
слушайте,
я уже...
я думаю, что не опоздали.
Никто.
А я думаю, что нет. А я думаю, что...
Да, да, я задумываюсь об этом, что надо что-то в жизни поменять. Я вот каждый день сижу, переосмысливаю вот это вот. Утром в 5 утра ты встал. Душ, побрился, помылся, рубашку погладил, костюм одел. Гонишь, летишь, прилетаешь, отработал. В 10 вечера приезжаешь до подушки, опять оп, упал, спать. И так пролетел месяц, тебе никакие деньги не нужны, потому что тебе их некогда тратить. Выходные ты просто отсыпаешься,
да,
чтобы...
Да.
А потом все заново, и этот замкнутый круг, и он никогда не кончается.
И день уже не отличается от предыдущего дня,
да,
и год
и
уже не отличается.
И ты только летом замечаешь, что вроде бы день посветлее стал, как хорошо летом-то работать,
да,
и уезжаешь в светло, и приезжаешь в светло. А жизнь не меняется. Да, я купил машину, я купил квартиру, я купил дом, еще что-то. А зачем это все? А что ты в жизни увидел? Ничего.
Ничего.
Совершенно...
А получил ли ты элементарно хотя бы, да, хоть какую-то частичку счастья, да, и радости от того, что ты делал? Или ты просто как ломовая лошадь пахал?
Да, да.
Непонятно
да.
для
вот
чего.
Вся жизнь так, и у основной массы, это я хотя бы заработал, я хотя бы это, ну, что-то в жизни, да, пока детей Бог не дал. Ну, стараемся, работаем, да, это другой момент. Но... А основная, это я в Москве, так мне все, вот я в провинции, я сам родом из Великого Новгорода, я туда приезжаю, мне говорят, ты там зажрался в Москве. Я говорю, ребят, приезжайте, есть работа, приезжайте. Месяц, не хватает людей, убегают. Не могут они в таком темпе, это не то.
Я даже больше вам скажу. Вот есть, спасибо большое, есть такая вот история, когда... провинциалы, так скажем, завидуют другим провинциалам, которые уехали в Москву. Завидовать можно, конечно, но недолго. Объясню, почему. Очень простая логика. Большинство из тех, кто приедет в Москву, они здесь не зацепятся никогда. Почему они не зацепятся? Что считается зацепкой? Зацепкой считается недвижимость. И вот большинство из тех, кто в Москву приезжает, они здесь будут работать всю жизнь, зарабатывать. Да, они будут зарабатывать больше, чем в регионе, но на квартиру они так и не заработают. Реально, большинство. И когда Москва выжмет из них все соки, абсолютно все, когда с них уже взять будет нечего, как с работника, они отправятся домой. Они отправятся домой, в свой регион, и все. И все. То есть зависть здесь должна быть осознанной. А зависть, к сожалению, чувство такое, оно неосознанное обычно. Ты завидуешь человеку по какому-то одному параметру, не зная о других параметрах. Например, ты завидуешь богатству человека, но не знаешь, что у него нет счастья в личной жизни. Или ты завидуешь человеку высокому, а у него проблемы с позвоночником. А или ты завидуешь еще кому-то, а у него там мать умирает, лежит. А ты завидуешь, не знаю, его машине, а ему плевать уже на эту машину, ему не до этого. Ну и зависть – это иррациональная штука, и рационально к этому вопросу подойти нельзя. Когда ты подойдешь к этому вопросу рационально, скорее всего, у тебя зависть исчезнет. Потому что ты понимаешь, что за все в жизни приходится платить. Это максимально размытая формулировка, да, примерно такая же, как рыба гниет с головы. Но правда, ты в любом случае в жизни платишь за все. Временем, как минимум, своим, личным. Ты тратишь это время. Год, два, 10 лет. Тратишь на что-то. чтобы достичь определенного какого-то результата. Иногда может оказаться так, что вы потратили 10-20 лет на что-то, а результата-то и нет. Угу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Тот самый.
Да, здрасте.
Хочу рассказать историю быстро свою про вообще как... Ну, в общем, слушайте.
Слушаю.
Был у меня отец и мать, ну, как у всех, наверное.
Да.
А мать не ходила, долгое время была прикована к кровати, ну, такая болезнь была. Отец был преподавателем в институте и зарабатывал, соответственно, копейки. Я помню эти 90-е годы, голодные. И я что хочу сказать, что мой отец себя повел как мужик. То есть он не бросил мать, не бросил нас. Зарабатывая копейки в своем институте, он по ночам садился на машину, пятерку, и бомбил по ночам. И вот что в итоге получилось? У меня еще есть два брата, и у всех свое жилье. Ну, пусть я купил квартиру в ипотеку, которую я уже выплатил. Брат купил старший себе сам квартиру, отец, вернее, ему помог. А потом вот от отца осталась квартира, которую мы со средним братом продали. Среднему брату хватило на то, чтобы он купил однокомнатную квартиру, а не двухкомнатную он купил. Ну, я хотел квартиру получше в Москве и вот купил ипотеку. И я сейчас стараюсь жить так же. У меня уже двое детей. И вот пример — это мой отец. Я, конечно, сейчас тоже работаю на убой по 12 часов. И, ну, все делаю для детей. И тоже стараюсь вкладывать в образование, даже в спорт. И, соответственно, в планах тоже купить им отдельную недвижимость, чтобы у моих детей не болела голова, да, он мог учиться спокойно. И потом, соответственно, работать,
да.
Но уже...
Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю. Спасибо большое и абсолютно разделяю вашу позицию в этом смысле. Это правильная позиция, как мне кажется. Она ответственная позиция. Единственное, что... Знаете, о чем я думаю? Что же все-таки главное, что входит в обязанности родителя? Вот что главное? Что родитель должен дать своему ребенку обязательно? Самое главное. Давайте вы сейчас вот напишите на Телеграм, да, Телеграм говорит МСК-бот наш, и СМСки. Что родитель должен дать ребенку, самое главное? Ну, любовь мы даже, мы об этом не говорим, это понятно. То есть, как это не любить своих детей, это зачем ты вообще рожал-то их, если ты их не любишь? Любовь — это базовая вещь. Вот что родитель обязан? Ну, или изо всех сил должен стараться дать своему ребенку. Самое главное. Читаю. Имал. Образование. Артем. Образование. Анастасия. Достойное воспитание. Алексей Колпаков. Способность выжить. No name. Образование. ВВ. Веру в себя. Биг Макс. Веру. Воспитание. Образование. Алекс Н. Здоровье. Виктор Гаврилов. Фамилию, пишет Алекс. Внимание. Пишут мне. Образование и недвижимость, Фоул говорит. Хорошее образование, тот самый говорит. Воспитание, веру в свои силы, надежду, чтобы был человеком. Это, ну, кстати, это как странно. Как можно дать, чтобы был человеком? Правильное восприятие жизни, Гиви пишет. Жизнь, ну, жизнь, это естественно. Ну, понятно, это как любовь. Смелость, воспитание, моральные принципы. Уехать из этой страны, 69-й, из этой страны, поразительный, 69-й, а чего вы не уехали до сих пор? Леща, мне говорят, ну да, ну да. Доверие к себе, к познанию мира подтолкнуть, жизнь, да-да-да, коротко, старт, остальное сами, пишет Нверис, как-то вот так. Ну и так далее. Образование хорошее, пишет Кнатка. Я согласен со всеми теми, кто написал все, что вы написали, во-первых. Но я в первую очередь выделю образование. Ну вот прям в первую. Это во главу угла. Образование. И не в смысле того, чтобы у ребенка был аттестат и диплом. Чтобы он типа получил образование, но при этом он никакого образования не получил. Он как был дурнем, так и был. А именно настоящее образование. Образование, навык, знание. Вот это то, во что должен вкладываться родитель, как мне кажется. И этому максимально уделять максимальное внимание. Есть там только одна загвоздка. Практически невозможно объяснить подростку, почему образование это важно. практически невозможно. Знаю это и по себе, знаю это по своим друзьям, знаю это просто по всем людям на планете Земля. Чувство такое. Практически невозможно объяснить, зачем ходить в школу. Практически невозможно объяснить, зачем учиться в университете. Ты объяснишь, это образование, ты пойдешь на работу, ты будешь работать, и там есть же контраргументация. Но я вижу, вот у вас там по образованию вы работаете, по 30 тысяч получаете, да? Окей, пускай это будет не такое образование, пускай это будет другое образование. И если у него есть склонность к какому-нибудь чертову видеоблогингу, значит, научить его делать эти видеоблоги так, как не делают другие, то есть лучше, чем другие. По картинке, по звуку, по контенту, по всему. Вот. И образование, я имею в виду, в широком смысле, абсолютно широком смысле. Хотя, конечно, на мой взгляд, нельзя отменять ценность и образование, которое мы получаем в школе и в институте и так далее. То есть здесь как основа это должно быть. Но для этого нужно, чтобы была хорошая школа. Видеоблогинг — это однодневка, пишет Дарья. Дарья, это все равно, что сказать, что телевидение или там ведущий телевидения — это однодневка, или там ведущий на радио. Уже перестаньте мыслить категориями прошлого. С вами иначе произойдет самое страшное. Мир ушел вперед, а вы стоите на месте. И вы вообще не понимаете, вы дезориентированы, вы не понимаете, что происходит. Не повторяйте эти фразы за людьми, которые отстали от времени. Такие люди есть, и они действительно, я вам серьезно говорю, дезактуализированы. Я сейчас не обзываюсь, ничего такого. Они не понимают, что происходит. А происходит следующее. Медиа уходят в интернет. Человеку нравится больше общаться с человеком на меньшей дистанции. Эти люди входят в жизнь других людей, я имею в виду блогеров, на долгие годы. Они становятся их, серьезно сейчас говорю, друзьями, которым они доверяют. Уровень доверия на телевидению и интернету — это разные уже совершенно вещи. Человек, который видит другого человека, который делает видеоблог, он доверяет ему больше. Почему-то это так. Почему-то это так. Вы живете в мире иллюзий, пишет инвестор. Нельзя дать то, что не ценится, и то, что не нужно человеку, ребенку. Пока сам не захочет и не засвербит, ничего не будет, пишет инвестор. Инвестор, я как раз честно с вами согласен абсолютно, но не согласен, что я живу в мире иллюзий. Я же вам говорю, в широком понимании образования, в широком. То есть если у ребенка есть предрасположенность к чему-то и желание к чему-то, в этом смысле ему помочь реализоваться, не игрушечку подарить, ни игрушечку, ни сладкой ватой накормить, но иногда можно, конечно, ни в киношечку сходить, ни поразвлекаться вместе, по сути, а вместе поработать. Вместе со своим ребенком поработать, научить его работать. Это вот сейчас странные вещи, может быть, звучат какие-то. Вам кажется, что как-то вместе с ребенком поработать. А вот так, поработать вместе, что-то вместе создать, научить его создавать. Искать выход из определенных ситуаций. Для этого нужно образование. Как ни странно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Алексей.
Да, здрасте.
Ну, во-первых, я хочу всех православных поздравить с великим праздником Николая Чудотворца.
Спасибо.
Ну, не очень, да, не попал. Ну, почему-то
просто,
так вот.
Просто неожиданно вдруг вы это...
Ну, я поняла, вы понимаете, у меня тут под окном колокола, угу. И вот как-то меня немножко подвигло. А потом, вот что вы сейчас сказали, когда-то вот молодой человек сказал: поздно. Никогда не поздно. Вот я все время своему сыну говорю пример нашего президента. Он когда пришел? Никто не заметил, какая эволюция произошла с человеком. За это время он языки. И потом, вы знаете, он читал Карнеги. Я советую почитать Дейла Карнеги. И вот как раз «Путь наверх», а может быть даже Джона Брейна «Путь наверх», «Жизнь наверху». И самое главное – найти себя, уважать себя и достойное место найти себе. Только можно тогда, когда ты... А лишь перед собой цель. Вы понимаете, мне кажется, вот мужчины, особенно я вас вот смотрю, во вторник смотрела, мне кажется, у вас неограниченные возможности. Но вы просто еще не нащупали, где вот та самая ваша и ваше Мне кажется, вы себя найдете. И очень хорошо найдете, и удачно найдете.
Спасибо за теплые слова.
Я желаю
спасибо.
Вам удачи.
Вас с праздником, вас с праздником.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. Вот теплые слова, смотрите, это приятно. Нужно научить ребенка думать, пишет Владимир Бонд. Да, думать, мыслить, в том числе и критически мыслить. Причем, когда я говорю критически мыслить, это не значит, что научить ребенка или человека тому, чтобы он все везде поливал грязью. Нет. Чтобы он мог разобраться, как что и где устроено, и почему оно так устроено, почему это работает, а это не работает. По какому пути здесь нужно пойти, какое решение нужно принять и так далее. Ну и, конечно, самое страшное, чему нужно... Как, это тоже вот интересно, да? Нужно научить самостоятельности. Научить самостоятельности. Вроде бы такое словосочетание странное, да? Оксюморон какой-то. Научить самостоятельности. Но, к сожалению, да, и самостоятельности тоже нужно учить. Потому что я видел, как некоторых людей, которых годами родители учили не самостоятельности, полной зависимости. И в итоге мы видим, а это, по-моему, жалкое зрелище, 40-летнего мужчину, например, да, который не может принять ни одного решения, вообще никакого, и за него все решения принимают родители. Это же ужасно. Он не может ничего сделать. Каждую мелочь он согласовывает, каждый шаг свой мелкий он согласовывает. Это не значит, что с родителями не надо советоваться. Надо советоваться. Их жизненный опыт, их мудрость могут помочь. Это не значит, что не надо советоваться. Но когда человек не способен ни на что, и даже в мелочах опирается на советы других людей, постоянно, в мелочах, занимая собой пространство вокруг своей беспомощностью, это сильно раздражает, это мешает и отталкивает всех остальных от этого человека. И если он попадет вдруг в ситуацию, когда вокруг него будут люди, не желающие ему добра, они ему, конечно, насоветуют. Вот так вот будет. Палец вверх. А он не умеет сказать «нет», он не умеет критически мыслить, он не умеет оценить риски, но он идет вот куда идет. Как получается? Вот ему сказал какой-то человек, он так и делает. Вас никогда не удивляло, что некоторые люди берут совет у непонятных других людей, которые, в общем, и не специалисты в этом вопросе, а, например, специалистам в этом вопросе не доверяют? Это же полный бред. Потому что если мне нужно, например, получить юридическую консультацию, у кого я ее буду получать? Я буду получать у юриста. Но нет, некоторые люди выходят, кто-то сидит на лавочке, слушай, а вот что там нам сделать? А вот это вот сделать? Ну ладно, давай. Вот вчера мой товарищ пришел, у него идея, значит, он хочет продать свой автомобиль. Он говорит, как продавать автомобиль, научи. Какой мой ответ мог? Я мог сейчас придумать, как его продавать. Я говорю, слушай, я ни одного автомобиля за жизнь не продал. Он, и что? Я говорю, что ты со мной советуешься? Ну, я ни одного автомобиля за жизнь не продал. Я не знаю, как они продаются. Я могу сейчас это попытаться выяснить, но мне кажется, что это твое дело самому там брать и выяснять, как продавать автомобиль. Потому что мы в равной позиции, что ты ноль в этом вопросе, что я ноль в этом вопросе. Надо идти к человеку, который знает, как это делают. Надо найти этого человека. Давай искать. Все. Образному мышлению надо учить. Хорошего дня всем, пишет Маздавод. Маздавод. Научить пользоваться правильными глаголами. Слушать, думать, знать, пишет Николай Белько. Да? У меня родители уехали, когда мне было 18 лет, оставив одного в трехкомнатной квартире. Отец сказал, устроишься в университет, мы оплату обучения возьмем на себя. Все остальное, еда, квартплата, зарабатывай сам. Когда я заработал 1 000 000 евро, мне показалось, что это какая-то мелкая сумма. Пишет Эд. Эд, вы заработали 1 000 000 евро? Ну, я вас поздравляю, вы большой молодец. Мне приятно, что мне пишут люди, в том числе заработавшие 1 000 000 евро, если это правда. Мне приятно. 7373948, значит, где-то мы с вами резонируем. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Да, хорошо женщина позвонила, сказала, с праздником великим, да. Николая Чудотворца.
Да.
И вы знаете, я хочу сказать наставление нашего великого писателя Николая Гоголя. Знаете, как он сказал?
Нече на зеркало пенять, коли рожа крива, он сказал.
Нет, нет, не так.
Он да, сказал, да, он так сказал.
Общество не рождается в буйных головах и в бунтах. Общество рождается из каждой личности. Если ты признаешь себя высоким гражданином небесного гражданства, тогда будет гражданство на земле. И вот я хочу, конечно, президентам, правителям этого посоветовать. В первую очередь, то, что они правят, мы идем за ними, как они ведущие, мы ведомые. Правильно, Алексей?
Не
а
знаю.
Мы подтянемся. Дай Бог праведных нам правителей, будем Бога молиться, чтобы нам послал умных.
толковых, и которые заботятся о народе, о стране.
Не, ну лучше, конечно, толковых, чем бестолковых. Так всегда было, и мы видели и разных правителей во главе нашего государства, и знаем, что это может приводить к катастрофическим последствиям, если правитель бестолковый. Поэтому, конечно, толковых лучше. Но единственное, что я вам скажу, что... На правителя надейся, я немножко перефразирую, а сам не плашай. И все-таки вот эта фраза «нече на зеркало пенять, коли рожа крива», Николаю Васильевичу тоже принадлежит, на всякий случай. Имейте в виду, это тот момент, когда вы вдруг выходите, например, в эфир, и видите, Алексей, я говорю, да, вы видите, ну вы коррупционеры задолбали. Там, достали, сколько ж можно воровать? А сами потом идете где-нибудь в Новосибирске и ломаете электродвигатели поездов, чтобы заработать побольше денег. Ну, вот я вам новость читал, что в Новосибирске слесаря поймали на намеренной порче двигателя ради большей зарплаты. Вот так. Ну, все мы носим маски. Знаете фильм «Маска»? Смотрели фильм «Маска»? Там была фраза такая у психолога. Все мы носим маски, там, мистер Ипкис. Вот. Знаете что, идите туда как вы, там, как человек и как маска. Ну, хорошо, я пойду так. Вот. Ну что, сегодня, на самом деле, не так много новостей, но это пока. Почему? Потому что... Совсем скоро начнется пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Естественно, мы за этим будем наблюдать, мы будем смотреть, какие вопросы будут задавать президенту, и самое главное, какие он будет давать ответы. И на основе этого мы уже будем мыслить сами, что нам и как делать, да? Соответственно, трансляция будет у нас сегодня здесь в эфире, не пропустите, и в программе «Своя правда» все тоже будет обсуждаться, поэтому ваши вопросы, ваши идеи, вашу критику тоже вот все туда можно адресовать. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.